Нуждается ли Бог в наших ходатайственных молитвах? Мы видели, что молитва необходима для нашего личного хождения перед Богом. Теперь мы переходим к ходатайственным молитвам. Мы спрашиваем, нуждается ли Бог в наших ходатайственных молитвах для своего труда в этом мире? Прежде всего, мы можем сказать, Бог не может без участия людей привести мир к предназначенной им цели. От людей зависит, достигнет ли мир этой цели или нет. Бог в своем правлении миром добровольно связал себя с людьми. С начала истории Откровения видим мы, что установление его власти было связано с тем, что он находил людей, которые добровольно отдавались в его распоряжение. Из этого следует, что Бог добровольно сделал себя зависимым от наших молитв. Ведь молитва является решающим фактором для каждого, кто предоставляет себя в распоряжение Бога. То, что мы в Его Царстве делаем, зависит от того, что мы из себя представляем. А то, что мы из себя представляем, в свою очередь, зависит от того, что мы получаем. А то, что мы получаем, основано на нашей молитве. Это относится не только к божественным действиям в нас, но также и к Его действиям через нас. Я напомню здесь только слова Иисуса. «Жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою». Евангелие от Матфея, глава 9, стихи 37-38. Здесь Иисус говорит, что это Бог высылает делателей, но Он зависим от нашей молитвы. Он делает это в ответ на нашу молитву. Иисус показывает нам здесь Бога и Его отношение к миру и нашим ходатайственным просьбам. Мы знаем, что этот грешный род нуждается в непрерывном воздействии вечных искупительных сил, чтобы преобразовываться для Небесного Царства. Эти силы сконцентрированы в личности Иисуса, но они должны быть от Него перенесены на человеческий род. Это осуществляется через людей. Тех людей, которые искуплены Христом и таким образом приобщились к Его искупительной силе. В Ветхом Завете это были те немногие люди, пророки, которых он мог использовать для передачи этой силы. Со дня Пятидесятницы он использует всех людей, которые приняли его, и каждый верующий посредством Духа Святого ежедневно переносит на этот мир поток вечных небесных сил. Это влияние Духа Божьего на его личную жизнь и есть тот подвод сил вечности, которые тихо и уверенно содействуют преобразованию этого мира в Царство Божие. Однако самый большой подвод этих сил происходит через молитву и ходатайство верующего. Молитва верующего, вне всякого сомнения, является тем средством, которым Бог может в кратчайшее время послать в наш мир силы вечности, необходимые здесь, чтобы сделать возможным пришествие Христа и тысячелетнее царство мира. Когда Церковь Божия проснется и осознает свою ответственность? Посредством своей молитвы она имеет власть управлять миром. Она всегда представляет из себя лишь малое стадо, но если бы она действовала как один монолит, она могла бы руководить мировой политикой из молитвенной комнаты. Как молитва и ее исполнение согласуются с божественным правлением миром? На основании Писания и нашего опыта Мы убеждены в том, что молитва одного человека может внести изменения в божественное правление не только в области его личной жизни, но и в обществе, государствах и мировых державах. Поэтому многие спрашивают, может ли Бог действительно управлять миром по определенному плану и вести его к определенной цели, если каждый человек может своей молитвой побудить его изменить свой план? Не было бы это полной неразберихой? Один просит о дожде, другой о солнечной погоде, один о ветре, другой о полном штиле. На это можно ответить, что Бог никогда не смотрел так на молитву. Во-первых, Он никогда не обещал исполнять молитвы всех людей, но лишь своих детей и тех, кто молится о том, чтобы стать Его детьми. Во-вторых, Он не обещал исполнять все молитвы своих детей, но лишь молитвы во имя Иисуса. Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. Первое послание Иоанна, глава 5, стих 14. Тем самым установлены границы влияния людей посредством молитвы на божественное правление миром. То есть Бог исполняет лишь те молитвы, в которых Дух Христов наполняет сердца Его последователей и которые поэтому могут быть включены в великий план осуществления Его Царства. Если Бог изменяет свое правление миром ради нашей молитвы, то это означает, что Его правление миром настолько гибко, что Его вмешательство всегда сообразно тому, что в данный момент здесь происходит, злое ли это или доброе. Таким образом, Он изменяет не свой план правления миром, а лишь отдельные действия, посредством которых Он стремится его осуществить. Поэтому молитва человека является средством, которое Бог в данный момент использует для осуществления своего плана. Таким образом, посредством молитвы совершается нечто, чего без нее не совершилось бы. Да, как мы только что видели, молитва человека является одним из самых действенных средств, которым Бог ведет мир к определенной цели, к Царству Божию. Исполняет ли Бог также и молитвы необращенных людей? Необращенные люди также испытывают исполнение молитв и считают это доказательством того, что они являются детьми Божьими. Эти исполнения молитв часто для многих являются неразрешимой загадкой. Они сами переживали это, когда еще были необращенными. Затем они обратились и начинают размышлять, имеет ли для Бога значение, обращен ли молящийся или нет. Сомнения увеличиваются. Что, собственно говоря, представляет из себя молитва, если и необращенные люди могут получить то, о чем они просят? На это я должен ответить, что Господь не обещал исполнять молитвы посторонних. Он обещал это только своим возрожденным детям. Однако Бог может делать больше, чем Он обещал. Таким образом, Он может, если хочет, исполнять также и просьбы необращенных людей. То, что Бог делал это, Писание достаточно ясно подтверждает. К примеру, Бытие, глава 4, стихи с 13 по 16. Бог услышал Каина, хотя тот и не покаялся, а обратился к Богу лишь потому, что последствия греха угнетали его. Можно привести несколько причин, почему Бог исполняет молитвы необращенных людей. Я ограничусь основной из них. Бог и необращенного человека осыпает своими благословениями, потому что любит его и хочет спасти. Исполнение молитвы является одним из средств благодати, которыми Бог хочет побудить человека к размышлению. Я знаю людей, которые посредством таких исполнений их молитв были пробуждены и спасены. Но я знаю и других, которые, подобно Каину, еще больше ожесточились, получив ответ на свою молитву. Согласно божественному плану спасения, существует две возможности – принять спасение или отвергнуть его. Школа молитвы. Господи, научи меня молиться. Мы все в большей или меньшей степени сознаем свою неспособность к молитве. И подобно первым ученикам мы вздыхаем: Господи, научи нас молиться. Но как мы поражены, когда Господь, исполняя нашу просьбу, посылает нам какое-либо переживание. Это, собственно говоря, самый простой способ научиться молиться. Он посылает нам духовную нужду, скрывая на время свое лицо от нас и давая нам тем самым возможность осознать, какова ценность нашего христианства. И мы чувствуем, как теряем все. Молитву, веру, любовь, раскаяние, самоотвержение, страх перед грехом. Искренняя душа чувствует себя совершенно разбитой и несчастной. Ничего не удается, и она погружается все глубже, подобно человеку, пытающемуся сам себя за волосы вытащить из болота. В то же время Бог иногда допускает до нас такие переживания, как болезнь, заботы, неудачу или материальные трудности. Лишь когда все эти переживания, и духовные, и материальные, соединяются вместе, чаша наполняется. И тогда душа испытывает то, что ей раньше не было известно, а именно, что молитва предназначена для беспомощных. Тогда она научается смиренно, в тишине, склониться перед Богом. Без единого слова. Лишь тогда она начинает понимать, что молиться – это значит открыть себя для Иисуса, чтобы Он мог проявить свое могущество в нашем жалком состоянии. Если ты просишь, чтобы Бог научил тебя молиться, ты должен ясно сознавать, что тем самым ты просишь о переживаниях и нужде. Осмелишься ли ты еще просить: Господи, научи меня молиться? Будь честным. Готов ли ты страдать и терпеть нужду? Мы инстинктивно страшимся того, что Бог может поступить с нами сурово. И также инстинктивно мы полагаемся на то, что сами знаем, что полезно и что вредно для нас. Однако нам нельзя забывать, что ни ты, ни я не достигнем состояния покоя, пока мы не ухватимся за его пронзенную руку и не скажем: «Как хочешь ты, Иисус! Лишь ты будь моей опорой и поддержкой!» Тем самым мы добровольно идем в школу молитвы, которую Дух Святой воздвигнул для нас, не умеющих молиться. Факт, что лишь немногие из нас являются опытными молитвенниками, объясняется тем, что мы не остаемся в этой школе. Это нелегкая школа. Трудности заключаются не только в уже названных духовных и материальных проблемах. Если так мало среди нас тех, кто стали настоящими молитвенниками, то это потому, что мы не выдерживаем этой школы. В этой школе бывают испытания веры. Иисус сам не раз указывал на это, особенно в Евангелии от Луки, в 18 главе, стихах с 1 по 8.
«Сказал также им притчу о том,
что должно всегда молиться и не унывать. В немецком переводе «не уставать». Но усталость одолевает нас. Как часто мы искренне желали молиться за того или другого человека, за то или иное дело, но мы быстро уставали. Это слишком напряженный труд. И наша ходатайственная молитва постепенно угасала. Дух молитвы руководит занятиями в этой школе. Давайте посмотрим, что требуется для того, чтобы стать стойким и опытным молитвенником. Первое. Дух должен ежедневно, снова и снова, открывать нашему сердцу Иисуса. Это главное. Это важно для того, чтобы, как только мы его увидим, в сердце нашем рождалась молитва, свободная и откровенная молитва. Мы знаем, что Христос может исполнить молитву. Мы также знаем, какая это для Него радость. Молитва и ходатайство творят радостное и живое сотрудничество между Христом и молящимся. Дух Святой устраняет все то, что препятствует Ему открыть сердцу Христа. Прочитай, что сказано об этом в разделе «Молитвенная борьба». Второе. Наставление Духа заключается далее в том, чтобы пробудить в нас искреннее сочувствие к другим. Ходатайственная молитва – это своего рода эллипс, вращающийся вокруг двух центров – Христа и нужды. Помощь Духа Святого в молитве состоит в том, чтобы снова и снова показывать нам оба эти центра и каждый день живо представлять нам Христа и нужду. Утешься тем, что это Дух Святой ежедневно трудится в тебе. Тебе не нужно пытаться своими собственными силами удерживать глаза свои открытыми, взирающими на Христа и на нужды мира. Нет. Слушай, что тебе каждый день говорит Дух Святой о Христе и о нуждах, в слове, в молитве. И ты скоро заметишь прогресс в своих молитвах и в своих ходатайствах. Третье. Дух Святой учит нас быть самоотверженными в молитве. Труд молитвы и ходатайства более чем какой-либо другой труд требует самоотвержения. И Дух Святой побуждает нас к этому. Ведь труд этот совершается в тайне. Для нас труднее всего проявлять постоянство в этом труде, чем в том, который видят люди. Просто удивительно, как много значит для нас, когда другие видят то, что мы делаем. И дело не только в том, что мы, по сути своей, тщеславны. Когда наш труд признан и оценен, то это является для нас большим стимулом. Сюда же относится и то, что мы охотно желали бы видеть плоды своего труда. Однако труд молитвы имеет такое свойство, что мы никогда не можем сказать определенно, является ли то, что совершилось плодом нашей ходатайственной молитвы или кого-то другого. Эти обстоятельства требуют особой самоотверженности при совершении молитвенного труда. Поэтому мы видим, как трудно найти достаточное количество людей, которые бы совершали этот труд. Большинство хотели бы проповедовать, и они обижаются, если их не приглашают к этому труду. А тот, кто приглашен, зачастую настолько усерден, что его трудно хоть на короткое время оторвать от кафедры. И когда речь заходит о самоотверженном труде молитвы, желающих находится обычно немного. Ведь этот труд людям не виден и не может быть ими по достоинству оценен. Возможно, ты долгие годы молился за необращенного человека, и вот однажды здесь проходит евангелизационное собрание, и первый, кто обратился, это именно тот, за кого ты так долго молился. но никто не знает об этом. Поэтому никто и не говорит о тебе и о том, что ты сделал. Напротив, имя проповедника у всех на устах. Какой сильный проповедник, какое пробуждение! Мой друг, если ты в твоем тихом, незаметном труде близок к усталости, вспомни о том, что Бог видит тайное и воздаст тебе явно. Он слышал все твои молитвы и точно знает, что ты сделал, содействуя спасению этой души. И если не раньше, то в великий день жатвы ты получишь твой венец. В тонком и трудном искусстве молитвы ходатайственная молитва, конечно, является наиболее трудной. Мне кажется, что это тот труд, который более всего нужен людям. Поэтому он является самым важным трудом, как мы видели в разделе «Молитвенный труд». Никто из нас, посещавших названное выше заведение в Маннедорфе, не сомневался в том, что Целлер был руководящей личностью обильного и многостороннего труда изо дня в день совершавшегося там. Целлер, будто догадываясь, что мы так думали, однажды рассказал, кто во всей этой работе был самым важным лицом. Это была старая женщина, которая стояла у истоков этого труда. Она всегда была смиренной и постоянной молитвенницей. Теперь она была совсем старой, слабой, уже не могла ходить. Целлер со слезами рассказывал, какой она была молитвенницей. Как изо дня в день несла она всех сотрудников на руках своей молитвы. Если молитвенное ходатайство является таким высоким искусством, то неудивительно, что оно требует длительного обучения. Но Господь по-разному ведет своих друзей. Нам нужно остерегаться устанавливать здесь какие-то правила. Мы смело можем говорить лишь о том, что видели сами. И здесь я должен сказать, самые верные, самые верующие молитвенники, которых я только встречал, учились святому искусству ходатайственной молитвы посредством многих скорбей и тяжелых страданий. Некоторые из них в конце могли лишь, подобно той женщине в Маннедорфе, лежать в постели, возможно, даже будучи парализованными, и молиться. Да, молиться они могли, скрытые от людских глаз. Они были центрами духовной силы, которая благодаря их простым и постоянным молитвам действовала среди их соседей, в их городе, в их стране и даже до края земли. Когда я встречал таких сокрытых от людей молитвенников, я часто сравнивал их с нашими мощными электрическими станциями. Те тоже расположены в той или иной узкой долине, однако то, что они значат для нас, мы лучше всего узнаем тогда, когда они почему-либо прекращают свою работу. Тогда становится темно в наших домах, заводы останавливаются. На усадьбе моего отца жил один такой верный молитвенник. Его звали Джон. У него от рождения было такое слабое зрение, что ему с трудом удавалось зарабатывать на пропитание. Но, несмотря на это, дела у него шли неплохо. Хаугиане, это последователи норвежского проповедника Ганса Нильсен Хауге, к которым он принадлежал, заботились о том, чтобы ни один из их братьев не был поставлен перед необходимостью прибегать к помощи кассы для бедных. Но Джона преследовали также скорби и болезни, так что у него было много темных дней. Но он смирился под крепкую руку Божью. Снова и снова учился он в этой школе святому искусству молитвы. В молитве днем и ночью приносил он к Богу свою общину. И Бог в свое время ответил ему. Он стал попечителем душ для всей общины. Со всех сторон люди приходили в его маленькую хижину и получали там совет и помощь. Если Джон не мог помочь им ничем другим, то во всех случаях он помогал им искренней заботой своего чистого сердца и молился о них. Многие в течение года покидали его хижину с облегченным сердцем. В последние годы своей жизни он был уже совсем слабым. Две старые верующие женщины, которые заботились о нем и ухаживали за ним, рассказывали мне, что он ночами долго лежал бодрствуя, и они могли слышать, как он молился за всех членов их общины. И это было не мимоходом, как обычно делаем мы, нет. Джон всех их называл по имени, в духе переходя из дома в дом. Даже детей, которых он никогда не видел, но о рождении которых знал, нес он на руках молитвы к престолу благодати. О, как нужны такие люди! Когда они уходят, делается пусто. Когда приблизилась его кончина, все ожидали, что она должна быть какой-то особенной, чуть ли не вознесением на небо. Верующие стремились быть около него. Но Бог судил иначе. Джон умер так, что никто этого не заметил. В тот момент, когда женщина, дежурившая у него, ушла на кухню, чтобы что-то принести. Погребение Джона было таким, какого еще не было на моей родине. У него не было родственников. Но люди отовсюду приходили сюда. Они стояли у его гроба и плакали, будто потеряли своего отца. Даже неверующие, которые никогда не интересовались Словом Божиим, плакали о нем. Бог даровал ему и в смерти быть благословением. Его жизнь, так же, как и смерть, была исполнением слова Писания: «Просите, и дано будет вам». Дух молитвы. На дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления. В немецком переводе молитвы. Мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Во всех разделах этой книги я говорил о духе молитвы. Мое желание состояло в том, чтобы эта мысль стала красной нитью, проходящей через все главы и связывающей воедино наше рассуждение о молитве. И в заключение мне хочется попытаться все ранее сказанное свести к одной мысли – дух молитвы. Мне хочется, прежде чем я закончу этот труд, подчеркнуть, что это дух молитвы со всех сторон освещает нашу молитвенную жизнь. Он дарует свет не только для наших мыслей, но и для употребления молитвы, для упражнения в молитвах. Если тебе еще мало знаком мир молитвы, проси по-детски о духе молитвы, проси ежедневно, и ты испытаешь удивительное в этом мире молитвы. Если трудности, связанные с молитвой, кажутся тебе непреодолимыми, и ты начинаешь унывать, проси о духе молитвы. Он придет на помощь твоей слабости и покажет тебе, в чем состоит твоя проблема, так что ты сможешь с радостью продолжить свою молитвенную жизнь. Если тебе покажется трудным сам труд молитвы, и ты чувствуешь усталость, тогда проси с детской простотой о духе молитвы. Написано, что Господь хочет излить Духа Своего. Тебе не нужно зарабатывать дух молитвы или молитвенное настроение. Если тебе покажется суровой и трудной молитвенная борьба, если ты чувствуешь, что душа твоя не соединена с Богом, если твоя молитва кажется тебе пустой речью, тогда проси о духе молитвы. Он положит перст свой на больное место, пока ты заметишь его. И тогда Он представит тебе Христа в таком величии, что ты добровольно откажешься от греха, который заслонял от тебя Бога. Если ты осознал, что неверно употреблял молитву, то опять же проси о духе молитвы. Он не только откроет тебе истинный смысл молитвы, но и поднимет тебя в твоей беспомощности к Божьему сердцу, где ты согреешься Его любовью и загоришься одним желанием – молиться по воле Его. Если тебе тяжело молиться, еще тяжелее благодарить или поклоняться и славословить Бога, то и тогда проси о духе молитвы. Он научит тебя всему этому. Если загадка молитвы кажется тебе настолько трудной и неразрешимой, что слова застывают на твоих устах, тогда, взывая о духе молитвы, Он откроет тебе величайшую загадку молитвы. Чем ты беспомощнее, тем лучше твоя молитва. Если школа молитвы кажется тебе долгой и трудной, тогда проси о духе молитвы. Он сам руководит занятиями. Он позаботится о том, чтобы это обучение не было для тебя дольше и труднее, чем ты в состоянии вынести. Время от времени Он будет давать тебе маленькую передышку. Он хорошо знает, как были мы сотворены, знает, что мы прах. Детские просьбы о духе молитвы постепенно произведут такие изменения в нашей молитвенной жизни, о возможности которых мы раньше и не подозревали. Молитва сделается центром нашей беспокойной и трудной жизни, так что мы даже не заметим момента этого перехода. Все наши дневные переживания мы будем тихо и непринужденно приносить пред лицом Божиим. Нам просто будет необходимо говорить с Богом о них. Все то, что мы видим и слышим в отношении наших близких, друзей и врагов, обращенных и необращенных, будь то материальное или духовное, большое или маленькое, легкое или трудное, все обстоятельства и переживания нашей повседневной жизни, непринужденно и радостно, сформируются в сердечную молитву Богу. Два рядом стоящих человека – не почувствуют настоящего общения прежде, чем они поговорят друг с другом. Так и в отношении молитвы. Дух Святой соединяет душу с Богом, и ты не освободишься от своих переживаний, пока не поговоришь с Ним о них. Будь это в форме громких взываний, или тихих воздыханий, или мольбы, или благодарности и хвалы, или в форме ходатайственных просьб. Постепенно тебе будет все легче и легче говорить с Богом обо всем, что составляет твою повседневную жизнь. Не только свои заботы, но и ответственность ты из своих рук переложишь в руки Божии. Ты будешь все больше и больше убеждаться в том, что молитва – это самое важное из всего того, что ты делаешь. Ты не сможешь лучше провести твое время, как в молитве. Где бы то ни было, наедине или в общении, во время работы или отдыха, на улице или дома, везде. Воистину нет лучшего времяпрепровождения, чем молитва. Направь свое прошение высшую инстанцию, если ты видишь, что тебе или твоим близким, или вообще кому-то что-то недостает. Немедли, делай это скорее. И при этом напиши, если это только послужит к славе твоего имени. Посылай все твои желания по беспроволочному телеграфу ввысь. Там они будут тщательно рассмотрены. И затем, в назначенное Богом время, они возвратятся к нам в качестве услышанных молитв. Чем меньше ты связан со временем исполнения твоей молитвы, тем она становится легче и свободнее. И тогда ты заметишь, чем дольше ты идешь этим путем, тем больше испытаешь услышанных молитв. Подобно тому, как снежные хлопья плотно и тихо падают на землю, так и исполнение твоих молитв будут шаг за шагом следовать за тобою до самого твоего смертного часа, если ты будешь идти этим путем. История твоей жизни будет историей исполнений твоих молитв. Написано: «Благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей». 22-й Псалом, стих 6. Да, исполнение твоих молитв будут сопровождать тебя, и ни одно из них не попадет по ошибочному адресу. Они принадлежат тебе с того момента, как ты молился во имя Иисуса. Однако они приходят не всегда сразу. И когда ты помолился, тебе не нужно напрягаться, чтобы получить ответ, подобно тому, как посланные тебе письма приходят к тебе без твоих усилий. Их приносят тебе прямо в дом. Этот дождь исполнений твоих молитв будет сопровождать тебя до твоего последнего часа. Но и тогда он не прекратится. Когда ты выйдешь из области этого дождя, твои близкие войдут в эту область. Всякая молитва и всякий вздох, который ты посылал к небу за них и их будущее, в определенное Богом время возвратятся к нам в виде дождя услышанных молитв. Три поколения назад семья моих предков состояла из верующих молитвенников. Они с постоянством молились также и о своих потомках. И я в течение всей моей жизни мог странствовать посредством исполнения молитв моих родителей и прародителей. Тихий поток благословений постоянно сопровождает меня. Поистине я пожинаю то, что сеяли другие. Друг мой, если ты не в состоянии оставить своим близким богатое наследство, пусть это тебя не угнетает. Не надрывайся ни духовно, ни телесно, чтобы собрать для своих детей богатство. Но днем и ночью воссылай к небу твои молитвы за них, чтобы оставить им богатое наследство в виде исполнения в свое время твоих молитв, которые будут сопровождать всю их жизнь. И тогда ты сможешь спокойно и беззаботно умереть, даже если ты не оставил им много денег. Кто так посредством простых и постоянных молитв подготавливает всю свою будущую жизнь, тот будет не только в жизни, но и в смерти свидетелем исполнения этих молитв. Молись о твоем смертном часе. Молись об этом часто. Молись, подобно одной старой графине. Да будет, Боже, милостью всевластной мой смертный час благословенным часом. Мой отец рассказывал об одной верующей женщине, с которой он был знаком. Она была незамужней, и у нее не было родственников. Когда к ней приблизилась старость, она пошла к одному из своих богатых верующих соседей и сказала: «У меня есть 1200 талеров. Не хочешь ли ты взять их и принять меня в свой дом, пока я умру?» «Нет», — сказал он, — «это может обойтись дороже. Возможно, ты будешь долго болеть, а для нас это будет нелегко». «Нет», — сказала она, — «я не буду болеть». «У, этого не можем знать ни ты, ни я». Она спокойно посмотрела ему в глаза и ответила: «Нет, я знаю это. Я просила Бога о том, чтобы мне не заболеть». Но и это не убедило его, и она была вынуждена уйти. С этим же предложением она пошла к другому верующему крестьянину. Он взял ее в свой дом. Там прожила она долгие годы, будучи здоровой, крепкой и радостной в Боге. Она была благословением для всего дома, принимала участие в повседневной работе и, как и другие, усердно пряла. Однажды утром она не пришла к завтраку. Когда они пришли узнать, что случилось, она лежала мертвая в своей постели. Лицо ее было спокойно. Господь взял ее к себе, пока она спала. Ее молитва была услышана. Она не заболела. Накануне вечером она, как обычно, сидела за своей прялкой. Почему она молилась о том, чтобы не заболеть? Чтобы избежать страданий? Нет. Она не хотела причинять беспокойство своей болезнью добрым людям, которые приняли ее в свой дом. Этот маленький случай послужил для меня большим утешением и поддержкой. Он научил меня молиться о своей смерти. Не только о том, чтобы я мог благодаря крови Иисуса Христа умереть спасенным, но чтобы мне своей смертью как-то не обесчестить имени Господа моего, а также и о том, чтобы мои близкие были вполне уверены, что я ушел в вечность, будучи помилованным грешником. И в заключение. Если тебе станет тяжело молиться, тогда молись этой маленькой молитвой. Господи, научи меня молиться.
Диск записан на студии звукозаписи Украинского миссионерского общества «Світло на Сході». Отзывы и пожелания направляйте по адресу: улица Харольская, 30, Киев, 02090, Украина.